Светлый вечер на радио «Вера».
Итак, мы снова с вами. Это «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у меня сегодня Петр Малыгин, Петр Дмитриевич Малыгин, археолог и историк. И он новатор, рожденный в городе Торжок и работающий там постоянно, всегда, как археолог. И вот сегодня он вспоминает свою жизнь под Паском. Да. А что это было? Под Паски вы нанимались в деревне или в городе?
Нет, это вот в деревне, вот там колхоз был, насколько я помню, «Светлый путь» он назывался. И пастухи с удовольствием через управление колхоза нанимали подпасков человек 3-4. Почему? Потому
бегать
что...
Бегать за коровами.
Не за коровами. Коровы – это благородные животные. А вот козы – это, козы-овцы, это страшная вещь. Они обязательно забредали в какие-то болота, ели вот эти вот сучки вот этой ивняка. И бегать за ними пастухи считали ниже своего достоинства. И поэтому под Паски мы работали все время, там бегали
за козами.
Да, прямо мокрые все от этого дела. Но иногда мы зарабатывали 25 рублей, это было нечто.
В месяц?
Да, в месяц.
Это 20, большие
25
деньги,
рублей,
да.
Это было.
Да,
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 да. Но вставали мы в 4:30. Значит, шли, там, выгоняли скот из частников, потом к ним прибавлялось колхозное стадо. И вот это такое экзотическое вспоминание всплывает в голове. Вот. Ну, а если возвращаться в Торжок опять, то у меня еще есть одна такая замечательная, да, замечательное воспоминание. Значит, вот где-то в 60-х годах в Союзе была такая практика, когда в небольшие районные центры приезжали зверинцы.
Они сейчас приезжают.
Нет, сейчас это называется цирк со зверями. А раньше...
Зверинец.
Это
вот
были...
своими глазами это... только что видел в Тотьме. Зверинец, ровно зверинец. Удивительное дело.
Да.
Я понял, что это тоже обратил внимание, что зверинец, слово я забыл.
Да,
и вдруг
да,
вот я
да,
увидел.
Да. И вот они приезжали, вагончики, клетки, они закрыты, и потом их открывали, там, значит, надписи. Это был целый поезд, но только не на платформах, а вот на дороге.
На колесах, да.
Да, они становились в круг. И, значит, открывался этот зверинец, и приезжали из соседних районов в Торжок, поскольку он был межрайонный, этот зверинец, вот, и часто он...
И там же был батут, вата, которые дети ели.
Нет,
там...
тогда никакого батута не было, и ваты не было.
Не было,
в 60-х годах,
да?
Нет, и в помине, по крайней мере, я не помню такого. Вот, значит, и вот, это вот этот круг часто становился на моей улице, в которой я жил, в Торжке. Там, значит, улица, дома на одной стороне, на другой парк. Парк на месте разбомбленных немцам, который не взял Торжок, вот трасса бомбардировщиков немецких, там было три улицы, они, так сказать, исчезли с лица земли и после войны разбили парк. И вот в этом парке дислоцировался этот зверинец. И вот представьте себе, значит, я, ну, уже где-то в классе 5-м, значит, лежу на своей кровати, читаю «Майн Рида» про охотников за львами, и слышу вечером рык льва и тигра, который буквально вот под окнами они расположили. Это было нечто, конечно, это просто настолько удивительно.
И ходили смотреть?
А?
Ходили смотреть потом?
Ну, конечно, нет, ну, мы все время там ходили, бегали, мы подлезали под эти вагончики, у нас были дыры бесплатно, чтобы проникнуть, там были полный набор зверей, там был даже белый медведь, измученный жарой, летом
конечно.
Это было, вот, но с этим зверинцем связана еще более замечательная история, это был один, по-моему, случай, привезли на железнодорожной платформе настоящего слона.
Батюшки.
И вот, вы представляете, вокзал железнодорожный, это фактически надо было пересечь весь исторический город, его доставив в зверинец вот на улице Володарского или на площади Конной такая есть там. И вот это было просто по Крылову.
По улицам слона
Абсолютно.
Водили.
это действительно шел слон по центральным улицам Торжка, за ним бежали мальчишки, девчонки, кухарки с поварешками, не снятыми фартуками. Это было нечто, конечно. И этот потом слон настоящий, уходил, ему кидали ему яблоки, он их ел. Вот это незабываемые совершенно вещи. И потом, когда читаешь басню Крылова, ты сразу вспоминаешь Торжок и этого слона, который приехал на железнодорожную станцию.
Здорово, но вот вы рассказывали про деда, но как-то вы забыли сказать об одной вещи важной. Дед же был репрессирован, да?
Да.
И где он, и сколько сидел, и рассказывал ли он что-то? И как да. это вообще происходило?
Вот недавно мне из архива достали документы по делу деда, частичные. Он, оказывается, дважды сидел вообще, был сослан. Это не отсидка, это ссылка.
Без службы, да?
Без службы, конечно.
Просто вот, работал там, да?
Да, документы были вот как раз предвоенные. Не во время войны, второй раз, а предвоенные. Он попал на лесоповал под Котласом, юг Архангельской области. Вот, но дело интересно, как его, так сказать, обвиняли. Во всем там такая жуткая картина, конечно. На него клепали, его объявили сектантом. Он, значит, якобы организовал группу антисоветскую, там, пятое, десятое, в общем, это... Но он стоически все это переносил, и там, значит, есть эта стенограмма. Он отказывался от всего. Не знаю, нет, этого я не слышал. Но его, видимо, он достал этих лохамцев, и они его отправили в ссылку. А вторая ссылка была во время...
Если бы согласился, расстреляли бы.
Наверное, я не знаю, конечно.
Пришили бы дело и расстреляли.
Да. А вторая ссылка уже была во время войны. Значит, было такое распоряжение, что священнослужители в стране, где церковь отделена от государства, могут перейти на сторону врага. Да, и поэтому с прифронтовых территорий священников
отселяли.
Вот, тоже далеко. И он как раз служил в 41-м году в церкви под Торжком, Рашкино такое. Вот, она была как раз рядом с линией фронта. Вот. И его выслали опять тоже на лесоповал, где он, кстати, подорвал сердце. Он умер не таким уж старым. В 66-м, он с 96-го года позапрошлого века, в 66-м он умер.
70 лет.
Да, 70 лет. Подья, то есть моя бабушка, не имела права работать. Нигде, ни в колхозе, ни на... Там был маслосырзавод в этом деревне. Вот, она обшивала соседей. И главным ее орудием была швейная машинка. И вот когда деда замели второй раз, у нее отняли эту швейную машинку. И она осталась с четырьмя детьми, малолетними, в пустой избе, потому что понесли все. И она не знала, что сделать. И кто-то ей сказал, что попробуй съездить к Михаилу Ивановичу Калинину. И она, оставив детей на соседку хорошую, вот совершила это уже, фронт откатился от Москвы, это был уже, наверное, 42-й год, она поехала к Михаилу Ивановичу в Москву.
Который, как известно,
был, да,
всесоюзный
староста.
Из Тверской.
Он был тверским,
да.
И ей намекнули, что он привечает
своих
соседчиков, земляков, да. И она, как потом, она урывками, конечно, рассказывала, я запомнил не все, сейчас очень жалко, что их уже нету. Это, наверное, вообще трагедия историка, который занимается историческими вещами, забывает о, так сказать, своей истории семье. Своей семьи, а потом начинает судорожно вспоминать, но уже все поздно. Вот, она простояла в очередях несколько дней. Значит, и добилась аудиенции у Михаила Ивановича. Михаил Иванович выслушал ее, спросил, откуда она. Она сказала, вот я оттуда. А она родом из Страшевича, такое большое село под Торжком родом. Вот он, значит, так заулыбался, как она рассказывала. Вот поезжайте, поезжайте. Ничего не сказал. Она приехала, в избе стоит машинка по центру избы.
Та же самая?
Да, та же самая машинка. И вроде даже шкафы вернули.
Ага.
Вот она запомнила это на всю жизнь, сказала, ага. что Михаил Иванович все-таки был человеком.
Да,
говорила
да,
она
да.
изредка.
Да.
Вот такие истории.
Но при этом, как я понимаю, дедушка советскую власть не любил.
Он был тихим антисоветчиком, поскольку я вот рассказывал, у него, я потом это понял, висела в рамке грамота за службу, там, за церковные заслуги, подписанные Тихоном.
Угу.
Это я понял только когда вот уже в перестройку, мне кажется. Но она куда-то исчезла.
Обидно. Понятно. А отец, географ, где он учился? И он же воевал, да?
Да, он воевал. Начну с 25-го года. Воевал он с конца 43-го. Начинал с Ленинградского фронта. Первая, самая засаленная вот в колодке медаль у него за оборону Ленинграда. Он ее mm-hmm. любил больше всего, потому что это была первая боевая награда. Вот.
А скажите, он кто был, солдат или офицер?
Он был командиром минометной роты, лейтенантом.
То есть он уже учился в высшее образование, поэтому лейтенант, да?
Он закончил учебку перед фронтом, угу. как это обычно бывало. Он был, пошел на фронт он младшим лейтенантом, а закончил войну просто лейтенантом.
Угу.
Вот. Значит, он вот от Ленинграда он освобождали Псков, он освобождал. Он мне рассказывал, как они видели в бинокль Троицкий собор за, угу. чуть ли не за 25 километров.
Здоровенный, высокий,
да,
же.
Высоченный, да. И потом он вспоминал марш-бросок от Пскова до Полоцка ночью. Чуть ли не за две ночи они дошли, это огромное расстояние. Вот. И здесь я впервые узнал термин «духопёр» и «духопёры». Mm-hmm. Дело в том, что вот такие... Это уже был 44-й год. Вот такие марш-броски, они были очень тяжелыми, особенно летом. И впереди, значит, колонны ехал автобус с оркестром. И они выбирали пригорок и играли марши.
Mm-hmm.
И вот, говорит, идешь, уже все ноги заплетаются, и тут вдруг духоперы как дадут, и ты бодрый, и опять. А они опять переезжают километров за 10, опять на бугре, опять прощание славянки или там еще что-то такое играют. И это вот, говорит...
Заводило.
Очень, да, очень, очень, так сказать, бодрило солдат.
Угу.
Вот потом он попал, по счастью, он не попал к Баграмяну на Курлянский полуостров, страшно. Который, как вы знаете, наверное, после взятия Берлина еще не был взят. Там страшные
да,
бои.
Да, там были жуткие бои.
Вот.
Да.
И попал он к Рокоссовскому на Белорусский фронт, и шел он по вот, южному берегу Балтики. Щецин, Гданьск, Щецин, и последний, что он брал, это Росток. Вот. А из Ростока их на автобусе возили на экскурсию во взятый Берлин, как он рассказывал. Да. Офицеров.
Возили, с ума сойти.
Да, они отходили около Рейхстага, там все показывали, потом обратно. Потом он остался на год в Германии устанавливать эту зону советскую и вернулся в Торжок. Тогда уже в Торжок, он родился в Кувшинове, ну, это Торжокский, Новоторский уезд, это рядом, вот, а вернулся он уже к маме в Торжок, а дед мой погиб, смертельное ранение получил под Великими Луками в 42-м году, и умер
другой
в госпитале, да, вот, по отцовской линии, и умер в госпитале, он похоронен на Донском кладбище в Москве, в братской могиле, вот, значит, он вернулся, вот, в конце или 46-го, в начале 47-го года, вот, а бабушка моя преподавала русский литературу в золотошвейной школе, Торжок – это центр золотого шитья, и там была профтехшкола, где вот бабушка преподавала, вот, и он говорит, вхожу я с орденами и медалями, значит, во двор с погонами, и там сидит старый дед, явно прошедший гражданскую войну, и он первое, что сказал, увидев моего батю, он сказал: «Золотопогонники вернулись». Так, говорит, я был встречен ласково в Торжке. Вот, и потом началась уже педагогическая деятельность, он поступил...
Но про войну не рассказывал, наверное.
Он очень не любил рассказывать про войну, уходил в другую комнату, когда я смотрел военные фильмы. Тяжело он воевал, это чувствовалось. Вот, поэтому ему было лишний раз это вспоминать не очень.
Ну, вот все, кто воевал, те на язык были Не богато говорили, скорее вообще
да,
молчали.
Вот после прочтения вот Николая Николаевича Никулина, я понял, что у них война представлялась с мерзостью, кровью,
холодом, вшами.
Да, ну это отвратительное явление просто. Вот, по-моему, из-за этого они уходили в другие комнаты и мало чего говорили.
Понятно. Окружение в Торжке?
Да, много было друзей.
Люди старшего поколения, которые учили, например. Вообще, что был за слой культурных людей в Торжке?
Да, Торжок был мощным вообще культурным советским райцентром. Значит, отличалась медицина. Сейчас уже совершенно, так сказать, в упадочном состоянии находящаяся, ну и не только в Торжке, и педагогическая составляющая. Вот учителя и врачи, они составляли такую вот элиту культурную Торжка, их было много, они были действительно очень талантливые. Вот там был такой хирург по фамилии Шелков, его называли закройщиком из Торжка, потому что он латал всех. Вот, это был от бога хирург. Вот, и мне вот делали операцию аппендицита, тоже очень талантливые хирурги, которые, правда, потом уехали в Израиль. Вот. И учителя, мощнейшая такая когорта. Дело в том, что традиция еще дореволюционная учительская. Дело в том, что Новоторский уезд Тверской губернии был самым передовым по охвату начальным образованием населения. Вот в процентном соотношении это был первый уезд, где процент зашкаливал.
А почему?
Это работа народническая и вот такая подвижническая, учительская. Это вот как-то вот подобралось.
Земство?
Земство мощнейшее, новаторское. Да, от земства, наверное, все это идет, конечно. И профтехшкола была основана тоже земством, и возрождение золотного шитья – это тоже земство. Мощнейшее земство Тверской губернии – это Новоторское земство. Вот. Ну и потом уже где-то 60-х годов...
То есть до 60-х годов хватило запалу, да?
Я бы даже сказал, до 80-х годов хватило запалу вот этого культурного. И скрепило вот эту элиту культурную небольшого города Пушкинское кольцо. В 60-х годах разработан был первый такой туристический маршрут, и Торжок попал, значит, вот в это Пушкинское кольцо, а там есть что, значит, могила Анны Петровны Керн, Грузины, где жили Полторацкие и та же Керн, недалеко Бернова. И каждый год в день рождения Пушкина проходили пушкинские дни, и в большом зале Дома культуры собирался такой вот зал, приезжали писатели, поэты, замечательные поэты, я помню Матусовского, я помню, на одном вечере была Любовь Орлова, насколько я помню, вот, Полевой постоянно присутствовал, потому что он тверяк, как он называл себя, не тверич, не тверитянин, а тверяк, это такое вот название 20 века местных жителей.
Светлый вечер на радио «Вера».
Давайте еще раз напомним нашим радиослушателям, что мы находимся на передаче «Светлый вечер» с Петром Олешковским, и в гостях у меня сегодня Петр Дмитриевич Малыгин, археолог и историк, новатор по рождению, человек предан этому городу, вы там работаете как археолог, и человек, работавший еще, преподаватель Тверского университета, доцент и сотрудник Института археологии Академии наук СССР. Вот вы говорили, что приезжали многие, но это действительно, это было распространенное такое совершенно явление. За это неплохо платили, между прочим, творческие союзы, а чего иначе ездить людям по городам и весям. Это был способ такого поддержания жизненной потребы. Хорошо, а книжные библиотеки? Магазин книжный был, наверное, не один?
Да, не один, три на моей памяти было, да. Значит, с библиотеками тоже очень интересно. Значит, вот в 1918 году Я этим вопросом как-то занимался, так по касательной меня просили библиотекарши новаторские. Значит, была удивительная библиотека в Торжке, значит, с несколькими залами. Зал английской литературы, зал немецкой литературы, зал атласов и карт, ну и так далее. Значит, раритетов, зал редких книг.
Угу.
Вот. И потом такой читальный зал общий. Почему 18-й год? Это свезенные с усадеб библиотеки Бакуниных, Львовых, значит, этих самых Глебовых, Стрешневых и так далее, и так далее, которые разместились, но разместились только на год. Потом появились так называемые библиотечные губкнига, была такая организация, эмиссары, они назывались эмиссарами.
Все уехало в
Москву. Да, они приезжали, значит, и писали такие, в архиве есть отчеты, что считаю, что не нужно уездному городу Торжку такая литература. Их перевозили в Тверь, но там сразу приезжал эмиссар из Москвы и то же самое увозил в центральной библиотеке столицы. Вот. И уже к 30-м годам библиотеки стали обычными. А вот этот 18-го года библиотека, когда читаешь содержание, просто поражаешься. Это просто уму непостижимо. Несколько залов в городе. Там тогда еще было 25 тысяч. Вот это вот тоже мощное библиотечное дело, которое, ну, оно было связано, конечно, с учительством Торжки, но тем не менее.
А откуда вообще семья происходит? Вот вы говорили, что отец из Кувшиново, а мать...
Мать родилась вот в этом Рашкине, который, о котором я рассказывал, откуда вот машинку швейную, когда реквизировали. А вообще вот род новаторский, значит, вот я по отцовской линии вообще не Малыгин, а Кисельников, и в Песцовой книге 1625 года...
По отцовской линии?
По отцовской линии.
А почему же тогда фамилия Малыгин?
А потому что мама вышла за Малыгина, она была Кисельникова.
А, мам, по материнской линии.
Бабушка моя...
Вы сказали, по отцовской линии.
По отцовской линии моя бабушка стала Малыгиной. А была Кисельниковой, и мой отец стал Малыгин, тем, понимаете, да? Вот. И это был такой Тереха Кисель, мы его считаем своим родоначальником, он упоминается в 1625 году. Тереха Кисель живет на Посаде, там написано.
Замечательно. И большая семья?
Бабушкинские линии большие, а уже вот отец мой только брат, и мама имела двух сестер, которые умерли от тифа в войну, и брата. Там четыре было человека, здесь два. Нет, небольшие. А вот семьи, откуда вышли их родители, это были большие.
Ну, понятно, потому что это предыдущее поколение, там было много детей.
Да.
Вы сказали, что Торжок немец не взял. Но, тем не менее, фронт был совершенно рядом. Как жил Торжок во время войны?
Значит, это прифронтовой город с режимом, с почти что на 90% эвакуированным жителям. Вот они ушли в восточные районы области. Вот это город госпиталей, аэродромов. Несколько десятков было и госпиталей, и аэродромов, и у Конева вот в операции московской штаб находился под Торжком. В селе Дмитровское он корректировал там с колокольни, показывает колокольню, где он якобы имел КП. Город был сильно разбомблен, как я уже вам говорил. Немцы бомбили железнодорожный вокзал и мосты через Тверцу и другие водные преграды. Уже раскидывали листовки, что будет взят город, но вот не удалось, есть листовки с датой планируемого взятия города. Вот. От войны остались в стенах Борисоглебского монастыря пулеметные бойницы. Город готовился к войне. По воспоминаниям старых новаторов сооружались баррикады, особенно со стороны Старицы и Ржева, вот это южное направление, и Калинина тогдашнего, это юго-восточное направление. И это город с мародерами, к сожалению. Вот краеведческий музей довоенный был одним из лучших. Он был разграблен во время войны, и вот Александр Александрович Суслов восстанавливал его уже после войны по крупицам. Вот, поэтому... А на базарах очень часто всплывали, как он рассказывал, музейные экспонаты.
То есть во время войны, когда население было вывезено, да. И музей был закрыт просто на замок,
ну,
да?
Да.
Понятно.
А два музея было в Торжке. Был художественный музей и краеведческий музей.
Угу. И тоже вещи были, наверное, во многом
семейные,
да? Ну, конечно, семейные,
да? Да. Были шикарно. Есть фотографии интерьеров этих музеев. Угу. Впечатляет. Да,
всё. Давайте как-то подытожим это дело. Вот что все-таки для вас Торжок?
Ну, это родной город, за который переживаешь, я бы так бы это сформулировал. Потому что некоторые города тебе нравятся, но переживаний таких вот, идущих изнутри, ни по отношению ни к какому городу нет. Я бы так это назвал. Переживания за проблемы, которые, к сожалению, есть.
А какие проблемы стоят перед Торжком сегодня?
Ну, вот это главная проблема, конечно, приведение в порядок архитектурных памятников. Но архитектурных памятников в Торжке... по некоторым спискам даже больше, чем в Твери, а масштабы райцентра не справляются с этим, поэтому это такая, ну, во многом объективная вещь, и сейчас столько обшарпанных храмов, зданий в Торжке, что иногда просто становится...
Ну, просто есть церкви, я видел, в которых живут. Где...
Да, есть, живут, в одной церкви, шикарной, огромной церкви, типография, угу. Где печатаются газеты, две газеты городские, вот, да.
Ну, это такое нормальное советское
наследие.
Хорошо, не гараж, не скотный двор.
В Борисолевском монастыре была сначала тюрьма строгого режима, потом ЛТП, угу. Потом уже вот по ельцинским, так сказать, законам, указам отдали церкви.
Сейчас там, кажется, нормальный
сейчас
наместник,
там,
да.
Наконец-то, настоятель, наместник, очень приличный человек, вот, и он ведет такую мощную реставрационную работу, но мне кажется, что вот такие храмы, как Львовский и Борисоглебский, без каких-то вливаний, не по силам, ни областной, ни районной, тем более структуре реставрационной. Это шедевры, которые надо и общегосударственно реставрировать. Это главная проблема.
Ну и напоследок давайте, наверное, скажем нашим радиослушателям, что Борисоглебский монастырь Торжка на сегодняшний день самый древний монастырь на территории России. Поскольку Киево-Печерская лавра уже на Украине, вот, то Борисоглебский монастырь – это самый древний монастырь.
Ну, с присоединением Крыма он не стал самым древним.
Ну, понятно, Корсунь есть. Вот, но все-таки вот на территории России такой
а
России...
А то, что древнейший Борисоглебский – это однозначно. Да, это
вот.
Уникально.
И это как-то надо знать бы и помнить, потому что, ну, вот, хотя там нет древнейших памятников, но все-таки это часть...
Не сохранилось.
Не сохранилось, да,
не сохранилось.
Нету захоронения Ефрема. Вот, но, тем не менее, это как бы надо знать и помнить. Ну что ж, большое спасибо, Петр Дмитриевич Малыгин был моим гостем сегодня, и, надеюсь, встретимся с вами в другой светлый четверг.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».